Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх, хто слухає зараз Світле Радіо. В ефірі програми «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій
Анатолійович. Добрий день.
Ми, як завжди, розпочнемо з запитань, які вже встигли надійти нам. 1 Іоанна 3,8. Якщо Ісус явився для того, щоб розрушити діла дьявола, як тут написано, для чого ми продовжуємо боротися?
Спасибо большое за вопрос. Очень важный вопрос. Настолько важный, что мы должны уделить ему особенное внимание. Почему? Потому что если мы не знаем, с чем нам надо бороться, или зачем, или для чего, или с кем, то это значит, что мы не боремся. А если мы не боремся, это значит, что мы уже проиграли. То есть настолько это важно. Действительно написано в Евреям 2 глава 14-15 стиха, написано, как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и для того, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то и сделала. Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть, смотрите, Иисус лишил силы дьявола. Бог избавил нас от власти дьявола, но не от дьявола. Бог избавил нас от власти смерти, но не от смерти. Бог избавил нас от власти греха, но не от греха. То есть он сделал так, что мы теперь не рабы дьявола, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. И Бог нам дал силу Духа Святого, чтобы мы могли сами победить вот эту силу Духа Святого, и смерть, и сатану, и грех. Написано, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. И вот что такое сатана, что такое смерть, что такое грех? Это вот это такие духовные вещи, которыми поражено наше сердце. И Бог дал нам на самом деле силу победить самого себя, потому что все, что в мире, он победил. Мир и все, что в мире, он победил. Но теперь нам надо победить самого себя, вот эту силу Духа Святого. Потому что и смерть, и грех, и сатана, все это находится в нашем греховном сердце. Помните, написано, из сердца исходят злые помыслы. И поэтому наша плоть поражена вот этим смертью, грехом, и сатаной, поэтому наша плоть не наследует Царство Божьего, потому что она поражена, и она не исцеляется, не изменяется, поэтому она и не наследует. Итак, а как же Бог победил смерть? Мы же читали только что, что Он победил смерть Своею смертью. И вот примерно так же и нам надо победить свою плоть тем, что мы сораспяли со Христом. И написано в Римлянам 6 главе, что неужели не знаете, что вы, все крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились. То есть мы крестимся во Христа в смерть. И если мы погреблись с Ним крещением смерть, то тогда мы и воскреснем в новой жизни. Если мы соединены с Ним смертью, подобием смерти, туда и будем воскресены. И если мы умерли со Христом, то тогда и веруем, что жить будем с Ним. И вот нужно прилагать огромные усилия, чтобы сораспяться со Христом, чтобы свою плоть, свою позицию, свое мнение, свою значимость, свою гордость вознести на крест и послушаться Бога и исполнить волю Его. Нужно прилагать огромные усилия взять свой крест, и поэтому Господь говорит, кто хочет идти за мной и не берет креста своего, тот не может достигнуть меня, или кто не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. И вот для того, чтобы взять свой крест, нужно прилагать усилия. И Иисус так и сказал: «От дни Иоанна Крестителя Царство Божие с усилием берется». То есть от рождения свыше, когда мы родились свыше, нам надо прилагать усилия. До рождения свыше мы становимся верующими не от дел, это не от нас, чтобы никто не хвалился. Мы просто признали Иисуса Господом, и мы родились свыше. Вера, которая от Него, и это не наша заслуга, то, что мы становимся верующими и становимся детьми Божьими. Но дальше нам надо понимать, кто же является нашим врагом, что нам надо быть добрым воином, да, вот воевать. А кто же наш враг? И врагом оказываемся мы сами, наша собственная плоть. Наша задача не бороться с какими-то внешними, не против плоти и крови, а именно с самим собою. И постоянно делать выбор внутри своего сердца, выбор в пользу Бога. Отказываться от своей позиции в пользу позиции Бога. Вот наша война, которую каждый день мы проходим. Каждый день.
Я з вами згоден, але тут виникає таке питання, хто з ким бореться? Що це за роздвоєння особистості? Хто ж я? Я той, хто бореться? Тобто це Божий воїн? Чи я це плоть, з якою інше я бореться? Це два я?
Хороший вопрос. До рождения свыше наше «я» было больше целостным, чем после рождения свыше. Написано в 1 Коринфянам 4:6, по-моему, что «Бог повелел из темноты моего сердца воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным через познание Господа Иисуса Христа». То есть наше сердце было плотское, оно было греховное, мы хотели грешить, грешили и вот так вот и жили. И вдруг, когда мы уверовали, то в это греховное сердце, из которого исходят злые помыслы, нечистота, блуд, непотребство и все остальное, в это же самое сердце попадает свет Божий, Дух Божий. Мы не можем этого объяснить, это духовные вещи. И внутри нашего сердца происходит раздвоение. С одной стороны, мы плотские, и хотим исполнять помыслы плоти. С другой стороны, мы духовные и хотим служить Господу Иисусу Христу. И по Галатам 5:17 внутри нас, внутри верующего человека, плоть духу противится. Они противятся друг другу всегда. В неверующем человеке духа нету. И поэтому войны как таковой, внутренней борьбы в неверующем человеке нету. В верующем человеке идет постоянная борьба до самого последнего дня жизни на земле будет война. И поэтому Павел говорил: я каждый день умерщвляю, порабощаю плоть свою, мы каждый день умираем и так далее. То есть это борьба распять самого себя, отказаться от своей позиции, от своих помыслов плоти, вот этой той плоти, которой мы все рождены, мы по рождению все рождены греховной плоти. И вот эта греховная плоть, она нас преследует, пока мы живы на этой земле. И когда мы уверовали, мы получили Духа Святого. И теперь, после того, когда мы получили Духа Святого, надо прилагать огромные усилия стать на сторону Духа Святого, когда, допустим, ну, к примеру, там ударили тебя по одной щеке, плоть хочет дать сдачу. А Господь говорит: подставь вторую щеку, не протився злому. И надо прилагать усилия для того, чтобы... Усилия по отношению к самому себе. Не по отношению к другим, не по отношению к миру, а по отношению к самому себе. Как поступить? Как я поступлю? Так, как Иисус мне велит? Или так, как я хочу? Вот та внутренняя борьба, которая проходит в каждом верующем человеке. В неверующем человеке, еще раз говорю, такой борьбы нету.
Но есть же какая-то борьба и в неверующих людях. Совесть мучает.
Там. Есть. Есть, действительно. Почему? Потому что закон Божий написан у них на Христа, и есть на сердцах, и у них одна мысль оправдывает другую. То есть, безусловно, есть совесть. Но вот такой позиции, как Христовой, как написано в Нагорной проповеди в 5 главе, у неверующего человека нет.
А у Авраама была такая позиция, как в Нагорной проповеди?
Думаю, что нет. Откуда? Я думаю, что нет.
Но он же отец всех верующих, лона Авраамова и все такое.
Ну, во-первых, действительно, мы все дети Авраама через обетование, которое Бог дал Аврааму, но не через там какое-то посвящение Авраама, да, то есть мы через обетование становимся, то есть Бог дал обетование, и мы именно прилепляемся к этому обетованию через веру. Но явил нам Бога не Авраам, явил нам Бога Христос. И мы через Христа узнали Бога. И через Христа получили Духа Святого. И через Христа получили силу побеждать, опять же, самого себя.
Олексій Анатолійович, а чому от іноді кажуть, та бачив я там деяких віруючих, в церкву ходять кожну неділю, але життя таке, а от знаю невіруючих, які не церковні. Ну, вони кажуть, є там якась сила, я вірю, що щось є, якийсь вищий розум, але люди золоті. І з жінкою, і з дітьми, і на роботі, і взагалі, от коли не вдаєшся до допомоги, людина допоможе, сердечна, щира, така от божественна людина. Бога треба мати в душі, а не бігати в ті церкви.
Ну, на самом деле церковь обязательно, Господь придет за своей церковью. Он не придет за отдельно взятым индивидуумом.
Ну, церква ж одна. От, люди просто кажуть, що якщо він такий праведний, то він частина тіла Христова. Хоч він і не знає. Він з тих праведників, які скажуть, Господи, а коли ми бачили тебе і накормили?
Если он творит любовь, если он поступает по заповедям Божьим, по Христовым заповедям, но чтобы поступать по Христовым заповедям, нужно только быть рожденным свыше. Невозможно поступать, допустим, Матфея 5:39, не протився злу. Ну, это невозможно. Неверующий человек этого не в состоянии. Это даже юродство проповеди, это безумие. Он этого даже не то, что сделать не может, он этого понять не может. Душевный не может принять того, что от Духа Божьего. Это может принять только верующий. И сделать это может только верующий. И то только тот, который уже не младенец, а тот, который уже распял плоть свою. Тот, который уже на Голгофском Христе, но, может, еще не совсем распят, но уже подползает к нему, так скажем. То есть вот этот человек только может сделать. Поэтому то, что верующие люди ведут себя хорошо, слава Богу, это очень хорошо, но это не значит, что они достигнут вот той позиции веры или позиции любви, или позиции вечной жизни, которую дает Христос. Только Христос может это дать. Дать вот эту любовь, которую можно пожертвовать собой ради других.
В эфире программа «Запитання і відповіді». В студии Світлого радио Олексій Волченко.
Вы уже прочитали Библию? Не один раз. И у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Наші координати 044-280-03-05, 067-123-75-75. Це телефони прямого ефіру, а номер для ваших дописів – Viber і SMS – 093-558-44-12. Маємо ще одне повідомлення. «Любі ближнього, як самого себе». Як це виконати закон Левіт 19:18, тут без цитати. Галат там 3:10. А от ті, хто на діла закону покладається під клятвою. Римлян 10:4, бо кінець закону Христос, праведність кожному, хто вірує. І чи не ображаю я цим Христа? Він же дав нову заповідь, тобто любіть саме так, як я вас. І мені легше ліпше виконувати нову заповідь. Вона, до речі, поглинула стару, як на мене, Сергій. От такі дивні думки цікаві.
Да, спасибо большое. Здесь можна целый день размышлять над этим вопросом. Действительно, получается, как любить, с одной стороны, есть, можно сказать, несколько версий. С одной стороны, если я, ну, не люблю я самого себя, я просто, я там нечестный, я там трусливый, я там нерешительный, я завистливый.
По-моему, это не мешает нам себя любить все.
И так далее. Нет, я думаю, что все равно, если у меня есть какая-то самооценка, я себе даю самооценку, то как я могу любить другого так, как самого себя? Ну, я же не люблю самого себя такого, какой я есть.
Я думаю, що кожна людина себе любить. Навіть людина, яка накладає на себе руки, вона це робить саме тому, що вона себе любить. Їй дуже погано, і вона просто хоче, щоб їй легше стало.
Может быть, но тут тогда возникает вопрос, любить как может самогубство, а любить другого как самого себя, тоже убить его? Так некоторые святые наши поступали, из любви к ближним сжигали их на кострах. То есть вполне может быть, я же говорю, это как версия. Но давайте так рассуждать. Первое, что я действительно по плоти не совсем хороший человек или совсем не хороший человек, а духа я не имею. То как вот мне любить самого себя, если я не имею духа? Я к себе плохо отношусь, но в любом случае я к себе наверняка отношусь лучше, чем к другим, да? Потому что в Ефесянам в 5 главе написано, кто греет...
Никто не испытывает ненависти к плоти своей,
плоти своей, но греет и питает ее. То есть получается, к плоти своей все равно мы имеем какое-то позитивное отношение, даже если мы знаем, что мы не совсем хорошие люди. И поэтому мы относимся, можем относиться к другим с той ограниченной любовью, какую мы имеем к себе ограниченную. Потому что, с одной стороны, мы греем и питаем плоть свою, но, с другой стороны, мы знаем, что мы не совсем правильные или хорошие люди.
А иногда мы любим себя, но не по уму. То есть, людина там палить цигарки і п'є. Це приємно, їй подобається, вона в такому оточенні, але медики ж кажуть, що це ненарозумно так з тілом своїм. Воно так недовго проживе в такому режимі.
Ну, плоть, вона бунтує во всіх відносинах, і вона може отримати удовольствие від там, цигарок или від пива, а от в даний момент їй хорошо. І от вона від цього отримує.
Або навіть побитися з кимось, адреналін.
Да. А на наступний день оказывается, что очень плохо, и страдания, и так далее. То есть это одна часть. И поэтому Господь сказал, любите друг друга не так, как самого себя, а любите так, как я возлюбил вас. И когда мы анализируем, а как Иисус нас возлюбил, это Римлянам 5:8, что Он доказал нам свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть тогда, когда мы смотрим на Христа, и мы смотрим на других людей, и даже если они грешат, то у нас есть заповедь любить других так, как Христос полюбил нас. А Он нас полюбил тогда, когда мы были во грехах. И точно так же мы вот этой любовью, которую Иисус любит нас, эту же самую любовью, этим же силой Духа Святого, потому что Дух Святый, которым мы запечатлены через веру, это же самый Дух Святый, это и есть любовь. И вот эту любовью мы любим других людей. Но, еще раз говорю, тут однозначности таковой нету. Вот эта любовь к самому себе, это очень... Вот мы даже начали только говорить, и мы уже увидели, что это не совсем простой вопрос.
Непростой.
Если у нас понятный вопрос любить так, как Христос нас возлюбил...
Він теж непростий, тому що якщо людина самого себе не любить адекватно, а ми, навіть якщо ми себе любимо, то не завжди це найкращим способом. Тобто, як там, кого люблю, того і б'ю. Ми себе своєю любов'ю іноді можемо навіть занапастити, тому що неправильно, не по розумінню, як Павло писав. То якщо людина себе не любить, то це, ну, скажуть, що це патологія. Ну, патологія. Тобто ми не говоримо про патологію, ми говоримо про норми. Греєте, питаєте, ну, ясно, що є психічні хворі люди, які там дряпають, там не їдять, булімія там і все таке. Ми про це не говоримо взагалі. В основному греєте, питаєте плоть свою чоловік. Тобто якщо людина неадекватна в цьому, як же вона може збагнути, як полюбив Христос? Це ж вищі матерії. Це духовні речі. Я то можу зрозуміти на своєму рівні, але тоді я аутодафе роблю. Я просто спалюю і я вважаю, що так Христос любить тебе і мене. До ревности. Огонь принес я на землю, и как я жажду, пока разгорелся. Я запалю когось там на площади центральной своего места.
То, что неадекватно, это действительно неадекватно. Ну, и вся вера, она как бы неадекватна, она неразумна. Или тогда и Павел у нас неадекватный в Римлянам 7 главе, да, то, что хочу, делаю, что не хочу, делаю, а что хочу, то не делаю. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. То есть это неадекватность.
Не, ну это как раз в норме, тут все зрозуміють. Іноді ми, дійсно, нас сумління мучить, тому що я внутрішньо розумію, я неправильно зробив. І знову неправильно. Я собі вже слово давав, зарікався більше не кричати на дружину, там, не бити дитину чи ще щось. А зірвався, от довели знову і так далі. Тобто тут ми Павла розуміємо. І навіть там, де він каже, усміряю, перебачаю плоть мою, ми теж його розуміємо, уже як християни більше, як люди, ну, релігійні, скажімо, в різних релігіях люди усміряють і перебачають плоть. Є піст, є там такі поняття, як стримання і так далі. Тобто я б не сказав, що він неадекватний. Але от як збагнути, ну, як простій людині збагнути, як любить Христос? Якщо я навіть як людина адекватно не вмію любити ще.
Ну, я думаю, що спочатку, для того, щоб зрозуміти, як любить Христос, треба увірувати. Я думаю, что это так. Но опять же написано в Римлянам 8 главе, едва ли кто праведник, в Римлянам 5 главе, едва ли кто умрет за праведника, а за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. А Бог доказал нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас еще грешниками. То есть как раз Павел в Римлянам и доказывает нам, что это ну, немыслимо. То есть это вообще, как это можно умереть за грешника? И если ты осознаешь себя грешником, раз, и второе, ты понимаешь, кто такой Иисус Христос, что это не просто там какой-то человек, когда ты умер и ничего не поменялось. Если ты имеешь веру, то в тебя начинает попадать любовь. То есть любовь, она, это как закваска, да, Господь говорит, Царство Божие подобно закваску, когда женщина взяла, бросила в три меры муки и все вскисло. А что это? А что это? Что это за закваска? О чем говорится в этой притче? Это как раз вот эта любовь Божия, которую Бог возлюбил нас, и мы, когда познаем эту любовь Божию, то эта любовь Божия переходит в нас. По-моему, 1 Иоанна 4,16. Мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть любовь переходит из любовь Божия переходит из Бога, переходит к нам. Ну и мы даже в мире это знаем, да? Если там какой-то юноша влюбился в девушку, но она еще этого не знает. Но он имеет к ней любовь какую-то. И когда она об этом узнает, об этой любви, как что ее кто-то любит, она, у нее начинают появляться ответные чувства, то есть тоже начинает что-то зажигаться. Вот точно так же, познавая любовь Божию, в нас появляется любовь Божья. И мы начинаем любить так, как любит Христос. А Он, еще раз говорю, любит грешников. Он относится ко всем людям не за дела ихние, а вот эта любовь, которая вечная, которая, опять же, нам непонятна, потому что любовь, она вечная, она никогда не начинается. И согласно 1 Коринфянам 13:8, никогда не перестает.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Наші координати 044-280-0305 і 067-123-7575. Воістину, тема, за яку ми взялися, вона невичерпна, і я б не хотів, чесно кажучи, з неї нікуди уходити. От у мене така думка була, ми стаємо старші, скажімо, нам там 30, 40, за 40, і ми розуміємо, що життя вже перевалило через перевал, і починає іти вже, тобто ми все більше і більше думаємо, а який смисл всьому цьому? І ті бажання, які нас полонили в 20 років, нам здаються, ми усміхаємося, коли це згадуємо, як можна було бути таким наївним і бігти за цими міражами, якими манить цей світ. От. І, можливо, ми просто втомлюємося, і після цього перевалу людина так чи інакше, вона мусить уже, вона йде вниз і мусить задумуватися, замислюватися про все це. А молодь, вона приречена прагнути там «достігай», «ми завоюємо», «ми візьмемо» і так далі. Можливо, це просто втома, оці всі розмови про смерть, розіп'яття і так далі.
Я думаю, що ні. Господь нам сказал так, мир мой даю вам не так, как этот мир дает, а мир мой даю вам. И вот То есть мы родились в этом мире, он греховный, плотский, земной, да, мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. И в этом мире существует похоть плоти, это быть больше, сильнее, важнее, красивее, ну, популярнее, богаче и так далее, ярче, вот, ярче, да, это все похоть и плоти. И мы каким-то образом, пока молодые, находимся вот в этой гонке похоти плоти, хотя даже можем одевать на это очень благочестивые одежды, ну, допустим, чтобы там, чтобы больше там продвигать Евангелие там или еще как-то там, как угодно мы можем это делать, но при том, при всем, мы понимаем в сердце своем, мы понимаем, что мы все-таки участвуем в этом мире. Но по мере познания Бога, Бог дает новое сердце. Новое сердце и дает нового духа, и дает новую ценность. И Он дает новый мир. И вот в этом новом мире другие ценности, в отличие от этого мира земного, плотского, в котором мы рождены. И это другие ценности. Вообще другие ценности. Это, ну, как минимум, это, ну, нельзя сказать как минимум, как максимум, это любовь Божья. Любовь, которой человек начинает испытывать счастье, испытывать огромное, большое счастье. И вот опять же я хочу, у нас на служении, когда человек в этой жизни, в этом мире достиг всего, но когда Бог ему открылся или открыл свою волю, он пошел кормить бомжей на вокзал. И там же никакой славы нету, никакого, ну, там, популярности или дохода, или прибыли, ну, никакой нету. И он получает от этого самое большое удовольствие, от того, что он служит вот этим погибшим, падшим людям. И это два мира. Один мир такой, теперь мир другой. И счастье, вопрос ценности – то, что дает тебе стимул жизни. И если до определенного момента твой стимул жизни был там плоть, ну да, выше, больше, красивее, ярче и так далее, то в другой момент ты, когда приходишь в Божий мир, ты находишь вот этот другой мир, вот это счастье любить, познавать Бога, давать, служить, помогать, быть угодным Богу, не людям, не миру, потому что Господь сказал, все, что высоко на земле, то мерзость перед Господом. И вот это высоко на земле, это тот мир, а Бог дает новый мир. И Бог сказал, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, не есть от Отца.
Мені здається, що все відбувається само собою, тобто все творить Бог. А з нашої точки зору людської все просто відбувається. Коли приходить час. І от як це відбувається, які є небезпеки. Я просто не можу, наприклад, не годувати бомжів, тому що Бог через мене це робить. Я до цього просто приходжу. Для мене це просто як повітря. Тобто я не можу не сходити в туалет, коли мені хочеться. Я не можу не піти на вокзал, не поготувати бомжів, коли мені припекло. А потім мене кличуть в засоби масової інформації, садять під камеру і говорять, вау, ми так вражені, що ви годуєте бомжів. І це спокуса. Людина думає, я годую бомжів. Їй 10 разів це повторюють під час інтерв'ю, і все пропало. Тобто ми одне одного, і так воно відбувається. Людина починає за здрав'я, а закінчує за упокой. Причому це робить церква.
Да.
Це роблять віруючі люди, тому що їм потрібна інформація.
Ми в мірі.
Світ має знати про добрі справи. Розкажіть про свої добрі справи.
Уви, ми в мірі. І видержать треба огонь, воду и медные трубы.
И це також не можно обійти.
Вот, это все равно...
Тобто це нормально.
Да, все равно, ну, опять же, я говорю, пока мы живы во плоти, борьба с плотью будет до последнего дня. Как только человек решил, я победил, все, это значит, он проиграл. Все уже. Поэтому борьба будет. И искушение, и как бы ты там ни спрятался в самом там... Вот такое место кормить бомжей, тут на тебе камера, и давай его рекламируем.
Ні, ну вона хоть легше, стається боротьба. Тобто людина вже просто спостерігає. Ага, приходять думки. Ну, як от про святих розповідають, там, православні в монастирях. Вони вже знають, що це прилоги. Ну, тобто це думки не від мене. Я знаю, що думки матеріальні. Я в основному в світлі молитви, в світлі присутності Божої. І тут раптом там щось, думка якась приходить. Я просто сижу в позі лотоса і спостерігаю за думкою. Пливе хмарка, пропливає спокійно. Хоч легше, чи просто постійно температура піднімається, на вашу думку?
От поэтому ще раз говорю, що от тільки що було перше запитання. То, что какая у нас борьба, если Иисус все победил, сатану, то зачем нам бороться? Вот это и есть борьба. То есть мы живы в этом, мы во враждебном мире на самом деле. 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, что мы от Бога, весь мир лежит во зле, князь мира сего дьявол. Иисус говорит, вот идет дьявол, и во мне не имеет ничего. И это враждебная территория. Но во враждебной территории нельзя же расслабляться. Ну, то есть надо быть всегда начеку, должно быть оружие, которое у нас написано, Павел, помните, в Ефесянам 6 главе, там меч истины, пояс истины, там копье, шлем спасения и так далее. То есть мы всегда должны быть во всеоружии Божьем. Почему? Находясь просто, теча, быть по течению, плыть вот просто, ты уже находишься под стрелами, и тебя все равно поймают. І тому ти завжди должен бути в борьбі.
Був такий розумний кардинал Ніколай Кузанський. Він говорив, що Бог – це єдинство протилежності. Я думаю, що якщо його, до нього дослухатися, то ми маємо бути максимально напружені і водночас максимально розслаблені.
Так, да, ми максимально розслаблені тоді, коли ми в довірі к Богу, да, що я Господень, Бог со мною не оставить мене, не покине, що б не случилось, як Ісая. 7 глава, 30 стих, по-моему, там «Сила ваша сидеть спокойно». Вот наша как бы позиция. Но это в том случае, если твои помыслы в Иисусе. Да, все нормально. Что бы там ни случилось, и как там летишь с 25 этажа и говоришь «Слава Иисусу Христу». То есть, если твои помыслы в Иисусе Христе, то ты защищен. Но если твои помыслы не в Иисусе Христе, это и есть помыслы плоти. И вы, как Иисус говорит, вы дети дьявола, вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть помыслы. И вот если помыслы не в Иисусе, не в Боге, не с Богом, то ты под сатаной.
Ты в аду, фактически.
Да, ты находишься на самом переднем крае, без кольчуги, без щита, і огненные стрели сейчас тебя проткнут.
Поэтому... Старовину говорили там про чортів, які жарять в пеклі, значить, в таких казанах у смолі, там у них вили є. Через те в Європі, до речі, вилкою не користувалась дуже довго. Асоціація така неприємна була. Так да, от, власне, ну... я думаю, що це наші бажання і наші оці всі думки, які нас переслідують. В якомусь сенсі це може і є ці чорти, які нас жарять в сковорице тут.
Ну, поэтому бодрствуйте и трезвитесь, да, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет. То есть мы каждый раз мы должны, ну, настраивать себя, подстраивать, как радио Эммануил, да, надо подстраивать постоянно там, чтобы не сбилась волна на какую-нибудь там другую.
Не будем уточнять.
Поэтому и мы точно так же, мы с утра, вот для чего мы встали, мы молимся. Что такое молитва? Мы настраиваем, мы подстраиваем себя, то есть мы позиционируем себя по отношению к Богу. Мы идентифицируем себя, кто мы во Христе Иисусе. И вот эта молитва, она нам помогает постоянно, когда мы непрестанно молитесь, Павел говорит. Вот эта непрестанная молитва, она помогает нам постоянно позиционировать себя в Боге ли мы. Исследуйте себя, да, в Боге, в вере ли вы. То есть мы вот это должны постоянно делать. Если мы находимся в вере, если мы с Господом, если мы в молитве, то не бойтесь ничего, что бы там ни случилось, я же говорю, мы в Боге, Бог сохранит нас, и Он сказал, сила ваша сидеть спокойно, если мы с Богом. Но если мы не с Богом, если мы заинтересовались вот этой хмаркой, как ты говоришь, тучка полетела, а ну-ка, что там? Ну, я чуть-чуть подумаю, я чуть-чуть порассуждаю, чуть-чуть посмотрю, чуть-чуть пойду, я не знаю там как, чуть-чуть выпью или еще, ну, вот это чуть-чуть, еще чуть-чуть побуду здесь. И вот это чуть-чуть может уловить нас. Маленький крючочек потом становится большим крючочком. И падают братья, не только рядовые члены, бывают, ну, и братья, которые были пастухами, пастырями.
Изредка и сестры, да.
И попадают под такие искушения. И поэтому действительно надо хранить себя, хранить себя, чтобы не потерять вот, вот этот дар спасения, потому что страшная глава 2 Петра, 2 глава, она вся такая страшная, что как же вы, познав Господа, опять возвращаетесь от преданным святой заповеди. Лучше бы они не познали, чем, познав, опять вернулись, как собака возвращается на свою блювотину.
Мне здається, така людина мучиться вдвічі більше.
Безусловно. Поэтому так и написано. Иисус так и сказал, лучше бы им не познать. Как это лучше не познать? Вот так, потому что если ты не познал Христа, попал в ад, это одно мучение. Но если ты познал Христа...
Имеющему спросится, как да. Знающий волю Господина своего и не делающий, бит будет больше.
Но лучше бы ты не знал. А теперь ты познал, то от этого да, будет спрос больше, и наказание будет больше. И наказание, оно будет просто больше для тебя.
На цій серйозній ноті нам час завершувати цей випуск програми. Дякую, Олексій Анатолійович.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.